Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: станет ли российский «Газпром» совладельцем газопроводов Украины? Киотский протокол получит продолжение. Об итогах очередной климатической конференции ООН. Россия готова оказать финансовую помощь Европе через Международный валютный фонд. Крупнейшим банкам Соединенных Штатов предписано отказаться от оценок рейтинговых агентств. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский.
Председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Украины Юрий Бойко провели в понедельник очередной раунд переговоров об условиях поставок российского газа украинским потребителям. По его итогам стороны признали, что до конца нынешнего года новое соглашение взамен действующего им подписать не удастся. Киев рассчитывает договориться о значительном снижении цен на топливо. Москва же в ответ хотела бы получить долю в украинской газотранспортной системе. Говорит партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Настойчивость России в ценовом вопросе на газ приводит к тому, что украинская экономика находится в плачевном состоянии из-за высоких цен на газ. И что-то нужно с этим делать. Я не исключаю, что украинские власти действительно пойдут на то, чтобы передать половину контроля над своими газораспределительными и газотранспортными сетями «Газпрому». Скидка на газ, безусловно, будет, иначе Украина не согласится на такие условия. Финансово для «Газпрома» в данном случае получится, ну, некоторая с первого взгляда потеря, поскольку придется делиться с «Нафтогазом Украины» и продавать газ по цене, которая ниже нынешней.
Детали переговоров стороны не раскрывают. Однако, как сообщает газета «Коммерсант», «Газпром» и «Нафтогаз Украины» обсуждают возможность создания двух совместных предприятий, которые будут контролировать магистральные газопроводы и внутренние газораспределительные сети соответственно. При этом Евросоюз, который ранее заявлял о своей готовности принять участие в проекте, в переговорах не участвует. Генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает это не очень хорошей новостью.
Я-то всегда был сторонником того, чтобы вернуться в формат трехсторонних отношений. Почему? Потому что, на мой взгляд, очень важно, чтобы европейцы придали легитимность этой сделке, потому что власть на Украине меняется слишком быстро, и всякие возможные кульбиты будет очень грустно, если столько лет будет потрачено на обсуждение этой сделки и принятие условий, а потом вдруг бабах, сменится власть, и новый руководство Украины скажет: «А мы ничего не знаем. Это вот тот гнусный Янукович отдал москалям нашу трубу, а мы ни сном, ни духом, давайте-ка все будем отнимать». Поэтому здесь, конечно, повышение легитимности было бы очень важным элементом этой сделки.
Впрочем, экспертам понятно, почему Евросоюз, который, как неоднократно заявлял его комиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, настаивал на трехстороннем консорциуме, сегодня устранился от контактов с Россией и Украиной. Михаил Крутихин уверен, что причина тому – банальная европейская неорганизованность.
В Европе полное отсутствие какой-то координации между крупнейшими энергетическими компаниями, которые не очень-то стремятся выполнять решения Европейской комиссии по третьему пакету, по интеграции. Лишь несколько европейских компаний, например, вот в Германии и в Италии, решились расстаться со своими газотранспортными сетями, чтобы выполнить требования третьего энергетического пакета. И координации, поскольку нет, найти компании, которые согласились бы войти в подобный консорциум с европейской стороны, просто сейчас не представляется возможным. И думаю, что это играет на руку «Газпрому».
Схожего мнения придерживается и экономист Константин Симонов. Он также считает, что Европа теряет шанс поучаствовать в управлении газотранспортной системой Украины исключительно по своей вине.
Европа, конечно, настаивает на то, чтобы войти третьей стороной, но не делает, к
сожалению, огромному, ничего, чтобы это произошло. На сегодняшний день ни одна из европейских компаний публично не заявила о том, что она готова обсуждать участие в трехстороннем консорциуме. Что значит Европа готова? Кто в Европе готов? Брюссель готов? В каком виде? Брюссель не является коммерческой компанией, и в этом плане он не может войти, там, как Европейская комиссия, в эту трубу. Должны быть конкретные исполнители этого решения, должны быть конкретные компании.
Обсуждаемая конфигурация присутствия российского «Газпрома» в управлении украинскими трубопроводами, особенно после покупки им аналогичной инфраструктуры Белоруссии, как считают эксперты, вновь ставит под сомнение целесообразность строительства газопровода «Южный поток» по дну Черного моря. Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин считает, что отказ от этого проекта может компенсировать российской стороне потери от сделки с Украиной.
Я думаю, что это не слишком привлекательный вариант для «Газпрома». Однако, если такие сообщения подтвердятся, то можно сделать вывод, что на этот вариант российская компания пошла не от хорошей жизни, а только из-за того, что закрылся фактически «Южный поток». То есть Европа не дает возможности строить «Южный поток» на газпромовских условиях. И обойти Украину с двух флангов по Балтике и по Черному морю, лишить ее полностью транзита, у «Газпрома» никак не получается.
В том, что проект «Южный поток» в случае достижения договоренности между Москвой и Киевом потребует корректировки, не сомневается и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Однако он считает преждевременным говорить об этом до момента юридического оформления сделки.
Неясно до конца, как эта схема будет реализована. А собственность на трубу кому будет принадлежать? Ведь сегодня «Нафтогаз» собственником магистральных газопроводов на Украине не является. Значит, новое предприятие, допустим, будет создано. Надо будет ему передать право собственности на эти трубы. А иначе какой смысл «Газпрому» входить в акционерный капитал такой компании? А это все делать придется через Верховную Раду. А в Верховной Раде ситуация непростая. Да еще скоро ее перевыборы. И вот таких нюансов очень много. Но если «Газпром» получает собственность газопроводов, транспортной системы Украины, безусловно, вопрос о «Южном потоке» надо переосмысливать. Но принципиально это вопрос, то она есть у нас или нет. Вот сегодня ее нет, поэтому мы «Южный поток» и продолжаем обсуждать.
«Газпром» же от «Южного потока» все равно отказываться не собирается. Как заявили «Коммерсанту» представители компании, этот проект состоится вне зависимости от переговоров с партнерами по транзиту.
В южноафриканском городе Дурбане в это воскресенье завершилась очередная, уже 17-я по счету, конференция ООН по проблемам изменения климата Земли. От ее итогов зависела судьба нового международного соглашения по сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов, призванного сменить Киотский протокол, срок действия которого истекает в 2012 году. И в отличие от двух предыдущих конференций в Копенгагене и Канкуне, на этот раз 190 стран мира смогли договориться по крайней мере о совместной разработке такого соглашения. Правда, вступит в силу оно как минимум на 7 лет позже, чем предполагалось ранее. Конференция в Дурбане продолжалась почти 2 недели, но еще вечером в пятницу, когда ее планировалось завершить, никакого соглашения по итогам достичь не удалось, и некоторые делегации даже покинули Дурбан. Оставшимся потребовалось еще более суток, чтобы к 4 часам утра в воскресенье они смогли наконец объявить о достижении компромисса. Теперь на всех дальнейших переговорах он будет называться «Дурбанская платформа». Итоговый документ конференции в Дурбане включает положение о том, что по завершении первого этапа реализации Киотского протокола, то есть с 2008 по 2012 год, начнется второй ее этап с 2013 по 2017 год. В его рамках уже к 2015 году участники процесса намерены подготовить новое международное соглашение на смену Киотскому протоколу, которое вступит в силу, как пока планируется, не позднее 2020 года. Напомним, Киотский протокол был подписан в декабре 1997 года в японском городе Киото, но вступил в силу лишь в феврале 2005. Одно из главных положений протокола – сокращение его участниками к концу 2012 года объемов выброса ими парниковых газов в атмосферу на 5% к уровням 1990 года. Правда, эти обязательства относятся не вообще ко всем 140 странам мира, ратифицированным ратифицировавшим Киотский протокол, а лишь примерно к 40 из них с наиболее развитой экономикой. В 1990 году на их долю, по экспертным оценкам, приходилось в целом 2/3 всех этих выбросов в мире. Сегодня менее 1/3. Поэтому на всех переговорах последних 10 лет эти страны увязывают свои дальнейшие шаги с подобными обязательствами ведущих развивающихся стран, удельный вес которых в мировой экономике за минувшие 20 лет сильно изменился. Прежде всего, Китая, Индии и Бразилии, в Киотском процессе не участвующих. Отказались участвовать в нем и Соединенные Штаты еще 10 лет назад. В итоге на двух крупнейших в мире эмитентов парниковых газов, Китай и США, требования Киотского протокола не распространяются. Со своей стороны, развивающиеся страны доказывали, что именно бурное развитие их экономик в последние десятилетия помогло им выбраться из бедности, поэтому введение таких же ограничений выбросов, как и для развитых стран, они считают несправедливым. Ведь когда развитые страны только становились таковыми, им никто таких ограничений не ставил, отмечали представители стран развивающихся. И это противостояние неизменно оказывалось в центре любых переговоров о проблемах изменения климата Земли все последние годы. Поэтому главным итогом конференции в Дурбане впредь будет, видимо, считаться то, что впервые все страны, как наиболее развитые, так и развивающиеся, согласились, что требования будущего международного соглашения, которое придет на смену Киотскому протоколу, распространятся уже на всех участников этого процесса. Причем эти требования, как и в рамках Киотского протокола, будут иметь юридическую силу, то есть станут обязательными для исполнения. Кроме того, в Дурбане было решено разработать и некий новый, но общий для всех стран, механизм функционирования рынка биржевой торговли квотами на выброс парниковых газов, который действовал бы в рамках будущего общего соглашения, преемника Киотского протокола. Крупнейший из этих рынков в Европейском Союзе, на долю которого приходится сегодня почти 80% общемировой торговли квотами. Из Мюнхена руководитель компании Allianz Climate Solutions Армин Зандхёфель.
Я думаю, что рынок квот будет расширяться умеренными темпами, ведь правила такой торговли и вся инфраструктура этого рынка, подобные тем, которые действуют, например, в Европе, должны появиться и во многих других странах, в том числе развивающихся. Вот почему новый глобальный международный и обязывающий договор лишь пойдет на пользу всем. Но в обозримом будущем, как мне представляется, европейский рынок квот на выброс парниковых газов будет развиваться изнутри, не выходя за собственные границы. Мы убедились, как трудно создавать подобные системы в других регионах мира, будь то США или Австралия.
До сих пор рынки биржевой торговли квотами на выброс парниковых газов, например, в Европе и США, остаются изолированными друг от друга. В отличие, скажем, от фондовых или долговых рынков, для которых национальных границ в большинстве случаев просто не существует. Из Вашингтона сотрудник исследовательского центра American Progress Эндрю Лайт.
Как и любой финансовый рынок, рынок квот на выброс парниковых газов лишь многократно выиграет, если выйдет за пределы одной страны и станет международным. Было бы замечательно, если бы эффективные рынки квот действовали и в США, и в Австралии, и в Европе, да еще и взаимодействовали. Это не только сделало бы международную систему контроля более эффективной, но и привело бы к удешевлению любых мер по сокращению выбросов этих газов в атмосферу.
Итогом завершившейся в воскресенье в южноафриканском городе Дурбане очередной, уже 17-й по счету конференции ООН по проблемам изменения климата Земли, которая собрала представителей более 190 стран мира, стало принятие документа под названием «Дурбанская платформа». Он предусматривает разработку в течение ближайших 4 лет нового международного соглашения, которое с 2020 года, как предполагается, придет на смену Киотскому протоколу. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Россия готова оказать финансовую помощь Европе через Международный валютный фонд. Крупнейшим банкам Соединенных Штатов предписано отказаться от оценок рейтинговых агентств.
Россия не намерена вкладывать свои средства в Европейский фонд финансовой стабильности, заявил постоянный представитель страны при Европейском Союзе Владимир Чижов. Вместе с тем, по его словам, российские власти рассматривают вопрос о внесении дополнительных средств в Международный валютный фонд для расширения его возможностей по оказанию антикризисной помощи. Москва уже не первый раз говорит о возможной финансовой поддержке как отдельных европейских экономик, так и Евросоюза в целом. В частности, в начале октября помощник президента Аркадий Дворкович заявлял о готовности России участвовать в выкупе долговых бумаг некоторых стран, в том числе Испании. Говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Помочь проблемной стране, дефолт которой может вызвать там, в том числе, последствия экономический кризис в России, это, мне кажется, не самая плохая идея. И тот факт, что золотовалютные резервы будут там использоваться для покупки облигаций Испании, там, Италии, даже хоть той же самой Греции, это, мне кажется, тактически очень правильный шаг, потому что в таком случае у нас снижаются риски, связанные с дефолтами, ну, или, по крайней мере, откладываются на какой-то срок. Опять же, это благоприятно будет сказываться на ценах на нефть, на общем, но отношении к экономике, отношении к рискам, и, соответственно, там, это в том числе будет положительно сказываться и на России.
Более сдержанная позиция у бывшего заместителя председателя Центрального банка России, первого вице-президента Ассоциации региональных банков страны Александра Хандруева. Он считает, что при принятии решения об оказании помощи проблемным государствам еврозоны, финансовым властям следует тщательно просчитать все его последствия.
Я думаю, что вопрос помогать или не помогать – это вопросы филантропические, которые не относятся к финансовой политике. Финансовая политика исходит из бюджетных ограничений и финансовых интересов государства. Поэтому здесь благотворительности быть, на мой взгляд, не должно. Почему Россия должна кому-то помогать? Достаточно сказать, что весь мир, когда покупает американские госбумаги, он помогает США. Когда покупают ценные бумаги, даже Германии помогают Германии. Да, я понимаю, что есть избыточные резервы, которые надо размещать. И страны такие, как Китай, Япония, Россия, страны, которые имеют активное сальдо платежный баланс по счету текущих операций, имеют большие золотовалютные резервы. Но это другая проблема, другая тема.
Тем не менее, по словам Владимира Брагина из управляющей компании «Альфа-Капитал», Россия сегодня вполне может потратить до 20% своих золотовалютных запасов, превышающих 500 миллиардов долларов, на покупку долговых бумаг, находящихся в кризисе стран Европы. Тем более, что эти резервы, по его словам, непосредственно на поддержку национальной экономики использовать нельзя.
Прибыль здесь, она очень второстепенна. Золотовалютные резервы, этой вещью можно кичиться перед избирателями. Это является вещью, ну, скажем, таким показателем, там, например, чистого долга страны, да, так называемого, когда мы из внешнего долга вычитаем золотовалютные резервы. Этим можно, там, не знаю, рассказать, там, как замечательно у нас в стране, там, обстоит дело, там, с экономической стабильностью, да, что, вот, дескать, золотовалютные резервы растут. Но золотовалютные резервы изначально это побочный продукт искусственного занижения курса национальной валюты, да, которая в противном случае бы укрепилась, и из-за этого убился бы у нас экспорт. И в принципе, круг их использования, да, он на самом деле не так уж и широк. Поэтому, почему эти резервы должны обязательно приносить доход или использоваться для безубыточных транзакций, мне, честно говоря, не до конца понятно. Мне кажется, что нынешняя ситуация, да, она как раз и благоволит тому, чтобы золотовалютные резервы использовать для помощи другим странам, да, которые являются торговыми партнерами, проблемы которых могут в итоге вызвать проблемы в родной стране.
В том, что возможная помощь проблемным странам еврозоны не должна быть связана с вопросами получения выгоды, уверенный президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Однако он также считает, что все решения России на эту тему должны быть скрупулезно подготовлены.
Вообще, это философский вопрос, выгодно ли помогать. Я придерживаюсь той позиции, что помогать всегда выгодно, потому что добро возвращается добром. Другое дело, что все всегда надо делать с умом, то есть должно быть в коня корм. И если у России есть возможность оказать, протянуть руку помощи в тяжелой, сложной ситуации одной из европейских стран, и это делается осмысленно, это делается ради того, чтобы мы воспринимались должным образом и, соответственно, могли бы рассчитывать на адекватное отношение к себе, то это, конечно, идет всегда на пользу.
Впрочем, достаточно быстро официальная позиция России была скорректирована. Как заявил все тот же Аркадий Дворкович, для нее более реальным и надежным кажется оказание финансовой помощи странам еврозоны не через структуры Европейского Союза, а через Международный валютный фонд. Тогда же он назвал и возможный ее объем. Говорит директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.
если я правильно помню, Дворковича, он заявил о сумме порядка 10 миллиардов долларов. И о том, что эти деньги пойдут не напрямую в Европейский стабфонд, а они пойдут в Международный валютный фонд. С моей точки зрения, это связано с тем, что на последнем саммите Еврозоны было принято решение о списании 50% долгов. И очевидно, то, что деньги даются через Международный валютный фонд, как считает, по крайней мере, Дворкович, что это вот некая страховка того, что эти деньги вернутся. На самом деле деньги совершенно спокойно списываются. Долги и как Международный валютный фонд, так и те, которые были предоставлены на двухсторонней основе, то есть не принципиально.
Вероятно, тема участия Москвы в решении европейских проблем будет обсуждаться на очередном саммите России-Евросоюз, в котором примет участие и президент Дмитрий Медведев. Основные переговоры в этом формате, как ожидается, состоятся в четверг.
Крупнейшим банкам и финансовым компаниям Соединенных Штатов для оценки риска тех или иных своих активов предстоит найти замену традиционным рейтингам ведущих международных рейтинговых агентств. Проект соответствующих предложений представили на прошлой неделе финансовые регуляторы США, включая Центральный банк, Федеральную резервную систему и Федеральную корпорацию страхования частных вкладов. Теперь у банков есть меньше 2 месяцев до 3 февраля, чтобы представить свои соображения по проекту будущих правил. Согласно нынешним требованиям к банкам и финансовым компаниям, они обязаны использовать кредитные рейтинги рейтинговых агентств для оценки рисков тех или иных финансовых инструментов в собственных портфелях. В первую очередь, рисков долговых обязательств, таких, например, как ипотечные облигации или новые инструменты, к ним привязанные. Дело в том, что именно эти рейтинги и определяют в итоге объем резервов, которые банки обязаны формировать на случай собственных потерь, если эти инструменты вдруг обесценятся. Соответственно, чем выше риск, тем большими должны быть и резервы. Теперь же от американских банков национальные регуляторы требуют найти замену привычным кредитным рейтингам ведущих агентств, в первую очередь таких как Standard & Poor's, Moody's или Fitch, для оценки степени риска как минимум долговых инструментов. На наши вопросы отвечает научный сотрудник исследовательского института Милкина в Лос-Анджелесе, профессор экономики Университета штата Огайо Джеймс Барт.
Дело в том, что рейтинговые агентства, по мнению регуляторов, настолько неэффективно рейтинговали в последние годы, например, ипотечные облигации, что регуляторы решили изменить сами действующие правила. Изменить таким образом, чтобы финансовые институты могли полагаться в этом уже не только на оценки рейтинговых агентств. Более того, регуляторы склоняются теперь к тому, чтобы банки и финансовые компании вообще перестали полагаться на оценки этих агентств.
Но что именно по замыслу американских регуляторов должно прийти на смену традиционным кредитным рейтингам для оценки рисков банковских активов?
Финансовые компании вполне могут и сами разработать модели и методики, которые помогут им оценить не только степень риска тех или иных финансовых инструментов, появляющихся на рынках, но и то, насколько рискованным является соотношение между их собственным и заемным капиталом. Не будем забывать также, что и сами регуляторы теперь постоянно проверяют финансовые компании, чтобы определить, не ведут ли они слишком рискованный бизнес. Регуляторы также могут использовать для этого свои собственные модели для оценки степени риска. Поэтому теперь речь фактически идет о том, что финансовым компаниям полагаться на оценки именно рейтинговых агентств вообще нет необходимости.
Новации в регулировании, которые планируются применить пока в отношении крупнейших американских банков, рано или поздно могут быть распространены и на всю банковскую систему США.
Да, именно так и произойдет в итоге, но в долгосрочной перспективе. Сегодня регуляторы, причем не только в США, но и во всем мире, весьма обеспокоены положением дел в крупнейших банках и финансовых компаниях. Для США пока имеются в виду примерно 25 таких финансовых институтов, регуляторы стремятся определить реальную степень риска их бизнеса. Но в дальнейшем те же модели, которые применимы крупным банкам, могут быть использованы и в отношении более мелких.
На ваш взгляд, планируемые американскими регуляторами меры в отношении американских банков, насколько применимы, например, в континентальной Европе, где банковский сектор устроен иначе, чем в США или Великобритании?
Well, there's a group called... Существует международная организация, которая называется Совет финансовой стабильности. Она была учреждена 2 года назад странами двадцатки, базируется в Швейцарии и функционирует совместно с Банком международных расчетов. И эта организация определила примерно 27 крупнейших в мире банков и финансовых компаний, которые она считает ключевыми для всей мировой экономики. Причем этот совет применяет свои собственные рейтинговые модели по отношению к выбранным банкам. В Соединенных Штатах фактически идет аналогичный процесс. Здесь регуляторы также определили критически важные для американской экономики банки и намерены теперь применять к ним свои модели. В целом, на мой взгляд, эти же модели могли бы применяться и в Европе. Конечно, банковские системы в США и континентальной Европе сильно разнятся. Однако с небольшими изменениями эти модели могли бы подойти для самых разных стран.
Требование к американским банкам найти замену традиционным рейтингам ведущих международных рейтинговых агентств проистекает из общих требований принятого в США в прошлом году так называемого закона Додда-Франка по имени авторов, открывшего, по сути, наиболее радикальную реформу финансовой индустрии США со времен Великой депрессии, а на финансовых рынках его сразу окрестили законом о реформе Уолл-стрит.
Речь идет не только о частном секторе. В кризис стало очевидно, что и существовавшие ранее государственные механизмы регулирования тоже оказались малоэффективными. Причем не только в Соединенных Штатах, но и в других странах. Так в США и появился этот закон. Из него следует, в частности, что любой банк в стране с активами более 50 миллиардов долларов будет находиться под особым контролем со стороны финансовых регуляторов.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник исследовательского института Милкена в Лос-Анджелесе, профессор экономики Университета штата Огайо Джеймс Барт. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. Всего вам доброго. We'll be right back.